Однажды прочитал в Библии слово, написано: «Ты открываешь ухо мое, подобно учащемуся». Я думаю, но мгновенного открывания уха не происходит ни у кого, так, чтобы человек мигом стал понимать, в чем дело. Я вспомнил, как я учился в школе, и до меня туго доходили вопросы математики и все, что с этим связано. И вот мне учительница несколько раз объясняла: «Понятно, Вадик?» Я улыбаюсь и говорю: «Нет». Она еще раз, второй, третий. Потом смотрю, у нее уже терпения мало. Но мне почему-то становится понятно, шестой где-то подхода или седьмого, мне становится ясно, о чем она говорит вот в этих всех тангенсах там и так далее. Говорю, понятно. Все, она тогда успокаивалась. И мы, знаете, друзья, Бог пришел на это место, чтобы каждому из нас вложить в сердце свою истину, изменить нас. И Он в великом долготерпении склонен к каждой душе. Он знает, что мы не мигом все соображаем, но Его сердце полно долготерпения, чтобы изменять нас, преображать в образ Его Сына. Слава нашему Господу! Я приветствую дорогую церковь, приветствую все собрание, любовь Иисуса Христа, и очень рад этой возможности вместе с вами сказать «Слава Богу!» Слава Господу, что мы с вами на этом месте, не лежим где-то в реанимациях, не где-то не растерзаны какими-то болезнями или еще происшествиями, а мы сохранены великой милостью Божью, как Его дети, и находимся в Божьем доме. Слава Богу! Слава Господу! Чтобы поклоняться Господу, слушать Его, и как сегодня есть в наших сердцах эта жажда, утолять эту жажду и голод по Богу. В 16-м псалме Давид, молясь, пел Богу, и есть один из куплетов такой в этом псалме. Звучат слова так: «А я вправде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Давид говорит, и обращая эти слова к Господу. Это молитвенный псалм. Он поет его Богу, и перед этим, я не буду прочитывать, там сказано, что на меня восстали люди злые. Они так изощряются в своих попытках уронить меня, и только ждут, когда я упаду, сравняюсь с землей. И слова такие подбирают ядовитые. И так все делают в отношению ко мне, все с подковырками, с ехидством, по-нашему, если сказать. А он мог бы отреагировать на это как царь, взять, вызвать войска и разнести их просто в пух и прах, всех этих интригантов и так далее. Но он говорит, выбирают другой. Он говорит: а я буду вправде взирать на лице Бога. И даже пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Люди понимают, насыщаться — это значит, вот стол большой, есть много на нем яств, все искусно и вкусно приготовлено и разнообразно, и вот насыщаться. Насытиться — это слово обозначает чем-то наполниться до предела. Еще бывают растворы насыщенные, они чем-то наполнены в такой концентрации, что дальше уже некуда. Вот насыщенные. А Давид говорит: а я буду насыщаться образом Твоим. Как понять образом Твоим? В словаре перевода с греческого языка, там, где апостол Павел пишет послание к евреям, в первой главе следующие слова, говоря к нам, к размышлению об образе. Он говорит, что Бог многообразно и многоразлично, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил, сей, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходней ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. И также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: да поклонятся ему все ангелы Божьи,
Ибо об ангелах написано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о сыне, престол твой Божий век века, жезл царства твоего и жезл правоты. Слава Господу! Слово Божье нам говорит о взирании, на какой образ идет речь, что внутренний человек, возрожденный от Бога, так как он принял Иисуса Христа в свое сердце, принял эту жизнь от Бога, и некогда мертвый в грехах дух человека оживился, озаренный славой Божьей через познание Иисуса Христа. Теперь этот внутренний человек нуждается в насыщении, но он морковку с мясом не ест, и он не питается так, как этот мир, из которого Бог нас искупил, в котором часто мы слышим, ну что ж, не хлебом единым может жить человек, а чем? Пойдем в театр, пойдем в кино, пойдем на развлечения, на какие-то матчи, и это все они называют какой-то пищей. Но это подпитать свои греховные, порочные эмоции и разжечь свои страсти. А Слово Божье говорит, что не хлебом единым будет жить человек, но Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Слава Господу! И человек Божий понимал это. Он говорит, что мне благо приближаться к Господу. В одном из псалмов псалмопевец Асав так сказал. А Давид говорит, а я буду насыщаться, взирая на образ Бога. Но мы с вами живем в Новом Завете, и мы понимаем, что Слово Божье говорит нам, что Иисус Христос, о ком идет речь в послании к евреям, Он и есть образ ипостаси Божества. Дословно перевести это слово с греческого получается «отпечаток сущности Бога». А слово «характер» и нашим умам понятно. Отпечаток, то есть образ, характер божества, ипостаси божества. Иисус явил себя, это Бог явил себя в Сыне и открыл нам себя в Сыне Божьем Иисусе Христе. Слава Господу! И взирая на Его славу, которая сегодня будет звучать и через пение псалмов, и через проповедь Слова Божьего, будет открываться и открываться. Но занять себя тем, чтобы насыщаться, взирая на Слово Божье, взирая на образ Иисуса Христа, для этого я должен себя должным образом припоясать. Я бы сказал, заставить. Потому что это происходит работа внутри нашего духа, внутри наших размышлений, внутри нашего помышления. И если я на этом месте не буду помышлять о Господе, я не буду насыщать свой дух образом Божьим. Я буду насыщать себя, может быть, какой-то суетой и делами мира сего, но Слово Божье говорит, это не будет насыщение духа, это будет расхищение. Иисус сказал, кто не собирает со мной, тот расточает. А мы читаем с вами в 35-м псалме, где есть такие слова – очень чудесный, записан для нас, откуда это насыщение. 35-й псалом с 8 по 10 стих. «Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет». Слава Богу! Человек, питаясь Словом Божьим, доверяя свое сердце Духу Святому, чтобы Дух Святой не только утешил, не только наполнил, но, как Слово Божье говорит в первом послании к Коринфянам, и преобразовал в образ Иисуса Христа. Для этого я должен внутри соглашаться со всяким Словом Божьим, смиряться перед Ним и быть открытым для действия Духа Святого. Если я так приду и свою жажду сердца открою перед Богом, что же будет, когда человек понимает, что где-то есть у меня недостаток, и я не могу от него отбрыкнуться, он так и так проявляется бесконтрольно моего сознания, как бы я ни старался бодрствовать, как бы я ни старался, только я отвлекусь, он тут же проявится. В чем дело? И мы видим при таком явлении, жажду в своем сердце быть измененными. И голод по правде Божьей, которая бы смогла изменить меня во внутреннем человеке. И приносим это состояние Богу с покаянием и говорим: Господи, я изголодался уже, насыть меня до предела, наполни меня Твоим присутствием так, чтобы у меня достало сил освободиться от этого недостатка и стать еще ближе к Тебе, еще более похожим на Тебя, еще более точно отобразился во мне характер Твой. Мы приносим эту жажду и голод Богу. Что же обещает нам Слово Божье в Нагорной проповеди из уст Иисуса Христа? Я читаю из Евангелия от Матфея, из 5 главы, и 6 стих. «Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся». Слава Господу! Они насытятся, возлюбленные. И еще, чтобы насытиться, получается, Слово Божье говорит, у него источник жизни. Он дает, он насыщает, но попробуйте кто-нибудь из вас накормить ребенка, когда он вот так будет. Мама и так будет ему ложку, и так соской, и так, а он будет настойчиво сжимать губы. Сможем мы насытить его? Сможем накормить? Нет. Если человек не будет соглашаться со Словом Божьим, будет лениться своим сознанием, потрудиться с Богом, он ничего не получит. Слово Божье говорит в притчах: ленивец не жарит дичи своей. Он ее добыл, услышал с ухом Слово Божье, а вот чтобы разжевать и растворить верой в своем сердце, на это он не хочет тратить усилия, не хочет поработать своим сердцем. Слово Божье говорит: ленивец. К чему это приводит? Соломон говорит: проходил я мимо сада, мимо поля человека ленивого и мимо вот этого человека, его имения, человека скудоумного. Ограда каменная разрушена, все поросло крапивой. Он говорит: я посмотрел и сделал вывод, извлек урок. Немножко полежишь, немножко тут-там сбоку поворочаешься, и придет, как человек вооруженный, бедность твоя. Чтобы дети Божьи, мы с вами, наши сердца были как напоенный водою сад, а не как заросший крапивой участок ленивого, да не будем лениться работать со Словом Божьим и размышлять, насыщать себя образом Божьим. Как Слово Божье говорит: у Бога великое множество, чем нас насытить, но да будут наши сердца к этому приготовлены, а Дух Святой да поможет нам в этом, насыщаться на этом месте образом Божьим, созерцать Его славу и преображаться в образ Иисуса Христа. Вставши будем молиться. Аминь.
Говорят, без Бога легче жить. Спорить я не буду. Может быть. Ведь без Бога широка дорога. Можешь все, что хочешь ты творить. Можешь красотой своей хвалиться и себя все больше украшать, и к богатству почестям стремиться и своей ты плоти угождать. Но настанет с жизнью час расстаться. Ты о чем подумаешь тогда? О наживе, почестях, богатстве Бога вспомнишь. Ты наверняка страшно будет перед дверью смерти одному тогда тебе стоять. Ты без Бога жил на этом свете, и без Бога будешь умирать. Выбирать ты должен сам дорогу. Я лишь об одном хочу сказать. Может быть, и легче жить без Бога, тяжело без Бога умирать.
Истомилась душа по Богу, испытала и муку, и гнет, и на сердце тоску и тревогу от житейских сует и забот. Истомилась душа по Богу, хочет искренно верить, любить, и как ланью стремится к потоку, чтобы жажду свою утолить. И истомилась душа по Богу, хочет искренно верить, любить. И как ланью стремится к потоку, чтобы жажду свою утолить. Душа по Богу рвется ввысь голубым небесам, к золотому святому чертогу, где курица любви тимьям, где среди торжества и хваленья дням предвечным не будет конца, где под звуки небесного пенья сонны ангелов славят Творца, где среди торжества и хваленья дням предвечным не будет конца, где под звуки небесного пенья сонны ангелов славят Творца. Истомилась душа по Богу, хочет искренно верить, любить. И как ланью стремится к потоку, чтобы жажду свою утолить. Где среди торжества и хваленья дням предвечным не будет конца, где под звуки небесного пенья сонны ангелов славят Творца, где под звуки небесного пенья сонны ангелов славят Творца.
Господу. Хорошо, правда, когда вместе в общении. Вот когда уедешь, где-то тебя нету, где-то ты не среди народа Божьего, и ты чувствуешь, какую-то, знаете, пустоту. Вот эта пустота, она потом, знаете, наполняется, когда приходишь в дом Господень, и сердце радуется. Видишь сердца друзей и радуйся, что опять пришел в свой родной дом, где ты родился, где тебя приняли в свою семью, в большую, в хорошую, любящую друг друга семью. Бог принял тебя, и ты в этой семье. Слава Богу, друзья мои! И Давид не зря говорил, он говорил такие слова: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий». Слава Богу, сегодня, друзья мои, мы здесь находимся, в этом Доме Божьем, чтобы славить нашего Господа Иисуса Христа. Исаия говорит: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Да тому и открылось, кто поверил. Слава нашему Господу, друзья мои. Это Он нам это открылось, мышца Господня. Нам открылся Иисус Христос в облике Своем, во плоти, что Он был на земле, что пришел на эту землю и принес эту благую весть нам с вами. Слава Богу, правда? И через эту благую весть мы сегодня с вами на всем месте. Сегодня воскресный день. Сегодня многие, знаете, занимаются другими делами. Сегодня кто-то поехал туда, сюда, но не в Дом Божий, друзья мои, а куда-то пошли в те места, где нет Господа. Но мы сегодня с вами блаженные люди. Почему? Потому что мы сегодня пришли сюда, чтобы прославить нашего Господа, чтобы поблагодарить Его за спасение, данное нам. Не за большие кошельки, которые мы, может быть, имеем в карманах, а за просто так, который просто так, знаете, по своей любви, по своей милости, по благодати, он открылся нам в духе и в истине. Слава Богу, друзья мои. Вот эта суть важна, и эта суть главна, что он нам открылся и в духе и в истине. И я прочитаю такое слово, это Деяния апостолов, 17 глава, и мы ее все хорошо знаем, эту главу. Когда апостол Павел был в Афинах, и когда вот его привезли и поставили уже перед Ареопагом, он не стал их обличать, когда он ходил по паркам, и он много видел статуи, идолов, которые божества, но он не стал их как бы упрекать. Но он стал аккуратненько с ними завел такой разговор. И став Павел среди Ареопага, сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: неведомому Богу, этого-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, в нерукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Понимаете, как аккуратненько, да? Он не сказал: вот вы идолы поклоняетесь, вы не там неправильно служите Богу, вот вы такие рассеки, да? Но он сказал: вот смотрите, даже у вас есть невидимому Богу жертвенник, вы его не знаете, но вы ему тоже поставили, а я ему его и проповедую, хожу народу. Ему я и служу, ему я отдал свое сердце на свое служение. Слава Богу Господу, друзья мои, в свое время когда-то и мы точно так же с вами, ходя по этому земному пути, ходя своими путями, которыми мы думали идем правильно, и правильно этот путь свой избрали, и думали, мы будем служить так, мы будем жить так, мы будем ходить вот так, и кто бы мне чего бы ни говорил, вы не правы, прав только я, и права только я, друзья мои. Но когда Господь коснулся нашего сердца, и мы тоже поняли, что действительно Он не требует служения рук человеческих. Будучи в мире, я заходил в православные храмы, вы знаете, я никак не могу их осудить. Я не имею этого права, чтобы судить тех людей, которые ходят в православные храмы и там ищут Бога. Но, друзья мои, я там его не нашел. Я приходил, мне там нравилось, мне нравилось пение, как там поют хоры, мне все нравилось. Но когда вот только там начинались эти служения, знаете, мне что-то почему-то мои ноги разворачивались и уходили оттуда. Но когда я пришел сюда, первый раз, вы знаете, эти 2 с лишним часа, они пролетели как несколько минут. Я пришел, я думал, я приду на 5 минут и уйду, чтобы только, знаете, так сделать, чтобы жена моя, она не огорчилась. Но, друзья мои, я просидел, прослушал, вышел. С дома политпросвещения, там мы там по воскресеньям собирался народ Божий. Вышел и стою, и не могу ничего понять. Почему быстро прошло так время? А время, знаете, почему так быстро прошло? Потому что Бог коснулся Духом Святым сердца моего. И то, что мне там говорилось с кафедры, то, что братья говорили, проповеди, то, что пели, оно касалось моего сердца. Вот оно касалось, понимаете? И как-то касалось, и как-то вот я чувствую, что-то вроде бы мне хочется уйти отсюда, а и что-то я не могу уйти, понимаете? Вот стою и не могу. И когда я вот стою на крыльце, вышел Александр Андреянович, такой бодрый, еще муж Божий, и говорит: ну что, понравилось? Я говорю: да вроде бы и понравилось, но говорят, у вас еще есть такой Петр, хотелось бы еще Петра посмотреть. Ну, приходи, будешь ходить, и Петра увидишь. Ну, друзья мои, слава Богу, я пришел посмотреть на Петра, я пришел посмотреть на людей, но я пришел и нашел там живого Бога. Слава Иисусу Христу, друзья мои! Этот живой Бог, Он коснулся моего сердца не с первого раза, а с третьего раза. И когда я закричал: Господи, я грешник, прости меня, войди в мое сердце, измени мою жизнь, слезы, очень крупные слезы потекли по моим щекам. Вы знаете, я плакал, я в мире плакал, но плакал тогда, когда очень-очень сильно пьяный был. Как всегда говорили, водка плачет, друзья мои. Но тут я плакал, мое сердце сокрушалось, оно хрустнуло почему-то, что там так закипело, и мне там так хорошо, мне так легко сразу стало, понимаете? И я сразу стал видеть по-другому. Я смотрю, действительно, люди-то ходят, мир, жизнь продолжается. На улице вышел зелень, лето, друзья, а для меня это все как-то было, знаете, как в тумане. Потому что жить-то уже не хотелось на этой земле. Но когда вот этот невидимый Бог, когда невидимый Бог, которому афиняне поставили вот этот, знаете, жертвенник, когда вот этот невидимый Бог коснулся моего сердца, я понял, да, это то, что мне надо в этой жизни. И когда еще более я стал углубляться, я понял, и это мне надо не только в этой жизни, друзья мои. Это мне пригодится и в вечности. Слава Господу, друзья мои. Вот это все нам пригодится с вами в вечности. Нам вот этот земной путь нужно пройти, претерпеть до конца, друзья мои. Написано, да? Претерпевший до конца спасется. А люди говорят: спасает не начало, спасает конец. Вы согласны с этим, друзья мои? Я в этом очень сильно согласен. Почему? Знаете, мы бывает, вот что-то делаем, вот все, вы знаете, и все. И вот тебя повесили там на доску почета или еще куда-то, и ты ходишь и смотришь, и, знаете, самопроизвольно, как говорят, нос кверху приподнимается. Вот гордыня твоя выплывает. Вот я какой. Но, друзья мои, а когда Христос тебя изменил, когда Христос переменил твои намерения, когда здесь тебе все переменил в направлении мысли, ты тогда понял, что ты шел неправильно, что ты шел не той дорогой. Но теперь, когда Бог коснулся сердец, и мы поняли, что мы избрали правильный путь, но этот путь узкий и тернистый, дорогие братья и сестры, ну, скажу я вам по правде, вы знаете, тяжело и трудно бывает, очень тяжело и трудно бывает, но когда обратишься к Иисусу Христу, с верой в сердце, и Он помогает, Он помогает. Понимаете, вы, сестры, братья, вы знаете, вот я особенно хочу сказать тем пожилым сестрам, и даже и братьям, которые, знаете, уже бывает по причине здоровья, по немощи, редко посещать начинают служение. Вы не огорчайтесь, вы не отчаивайтесь. Вы знаете, Христос с вами, это самое главное. Он сказал: не оставлю, не покину вас, и я с вами во все дни до скончания века. И ставит свою печать и говорит: аминь. Слава Богу, друзья мои. Вот это, в это нам нужно верить. И помоги нам, Господь, чтобы с этой верой мы шли и дальше. Вы знаете, апостол Павел был гонителем, да? Он гнал церковь Христову, и он думал, что делает правильно. Но когда Христос ему явился на пути в Дамаск, и он понял, что он это делал неправильно, и он сказал: Господи, повели, что мне делать. И Бог ему повелел, что делать. Слава Богу. И апостол Павел очень много потрудился на этой земле, чтобы благая весть, чтобы это святое Евангелие, оно доходило до сердец, доходило до народа Божьего, друзья мои. И это святое Евангелие теперь дошло и до наших с вами сердец, до наших глаз, до нашего разума, друзья мои. И сегодня, держа эту святую книгу в руках, мы радуемся и благодарим Бога, что она в наших руках. Я уже, наверное, говорил, деда у меня был такой, его звали дед Артем, он мне говорил: внучек, есть книжка такая, святая, которая говорит об начале жизни на земле и о конце. И я говорю: деда, а как она называется? Он говорит: да вроде бы как бы Библия называется. Я говорю: а где такая книга? Ну, она только у попов, и то ее редко где возьмешь, достанешь. Слава Богу, друзья мои, она теперь у нас в наших руках, правда же? Она в наших руках, и мы ее читаем, в нее углубляемся, и она нам открывает, открывает эти небесные просторы и широты свои, чтобы мы, знаете, веря в живого Бога, уповая на Него, взирая на Него славу, знали и помнили, что Он с нами всегда рядом, хранит нас, ведет, оберегает. Мы все с вами разные, понимаете? Вот все разные, знаете. Кто-то учился, как Вадим говорит, с седьмого раза вон тангенс и контангенс, они ему подходили в разум, а кому-то они вообще не подходили, а кто-то просто так сидел и просиживал штаны за партой. Я про себя так говорю, друзья мои. Но знаете, все это не напрасно все-таки было. Читать-то научился, научили меня читать. И теперь я не просто читаю, а я читаю Святое Слово Божие. Слава Богу, друзья мои. Вот эта суть важна, суть главная, друзья мои. И Бог это делает в наших сердцах для того, чтобы мы благодарили Его и славили Его, ходя на этой земле, знаете, несмотря ни налево, ни направо. Смотря на это, если будем смотреть в этот мир, то мы можем споткнуться и упасть, и разбиться, друзья мои. А если мы будем смотреть на Христа, идущего впереди, и творящего, и который живой, и действенный, который пролил свою кровь святую за нас с вами на Голгофском кресте, а эта кровь, она освещает, очищает, а эта кровь, она дает нам жизнь, она дает веру в наши сердца. И если мы с этой верой будем идти за Богом, и если не будем не колебаться, то, друзья мои, мы пройдем этот земной путь. Мы пройдем. Я сейчас зашел туда, меня не было там около двух недель. Я зашел, смотрю список моих пожилых сестер. Я беру ручку и вычеркнул еще одну фамилию. И написал «Вечность». Эта душа уже прошла земной путь и ушла домой к Богу. И помоги нам всем, Иисус, чтобы мы, пройдя этот земной путь, были все там. И когда мы там вот встретимся, вот нас здесь столько много, да? Вот вы все на меня смотрите и улыбаетесь, и так знаете, и кто-то задумывается. Но, друзья мои, а мы когда там все встретимся, знаете, сколько уже с нашей церкви там? Да уже так больше, наверное, количество людей, чем у нас здесь с вами живых сидит. А они там в вечности уже и ждут, понимаете? Ждут, когда мы будем с ними там вместе благодарить и славить Бога и радоваться. И желание моего сердца сегодня помолиться, чтобы Господь благословил нас, укрепил стопы ног наших, чтобы мы шли за Богом, ни мало, ни много не сомневаясь, но веря и зная, что Бог с нами рядом, Он хранит нас, ведет, оберегает. Слава Богу, правда? Вставшие помолимся.
Ты здесь не одинок, верь глубоко душою, что тот, кто обещал, я с вами до конца, кому открыты все и тайны, и сердца, всегда с тобою. Когда ты к ближнему любовью горишь и с помощью идешь к страдающему брату, не из корысти и не за плату, когда бестрепетно о правде говоришь, не помнишь зла, к врагу не дышишь злобой и не возносишься кичливо над толпой, когда в союз ты не вступаешь с лестью, то знай и верь, Христос с тобой. Когда глядишь на мир неомраченным оком, когда безгрешна мысль и речь твоя чиста, не миришься угодливо с пороком, не оскверняются хулой твои уста, когда твоей душе печаль других доступна и не завидуешь ты радости чужой, когда далек всему, что злобно и преступно, ты знай и верь, Христос всегда с тобой. Когда охвачены житейскими страстями, их голосу в безволии подчинясь, отдашься ты греху и делам, и мечтами, не думай, что уже порвал ты с небом связь. В сознании вины с раскаянием к подножию креста склонись, покорную главой, и выйдешь на борьбу опять с греховной ложью. Христос останется с тобой. Когда отчаяние всего тебя объемлет, в душе царит глухая ночь, когда никто твоим рыданием не внемлет, не хочет друг и брат тебе помочь, не оскорбляй небес сомнением и укором, но обратись к тому с горячей мольбой, кто на тебя глядит столь кротким взором и кто всегда, всегда с тобой.
Если ищешь Христа, не смотри на людей, самых лучших и самых хороших, а потом не вини их, Христовых детей, что они на Него не похожи. Если к Богу идешь, а людей не споткнись, и для них не явись преткновеньем. Если ищешь Христа, то смотри только ввысь, и избегнешь греха осуждения, греха осуждения. Если хочешь смотреть на людей, как Христос, тот, кто все покрывает любовью, то цени их ценой Иисусовых слез, на Голгофе смешавшихся с кровью, что бревном не казался ничтожный сучок, на чужие ошибки, обиды. Ты смотри только с горних голгофских высот, с этих высей их вовсе не видно, их вовсе не видно.
мы все стремимся в край родной, где будет вечно правды свет. А в этой жизни суетной, о, дай Господь исполнить твой завет. А в этой жизни, о, дай Господь исполнить твой завет. Вражда неверие вокруг, для правды Божьей узок круг. Но Иисус наш лучший друг, в конце пути даст в небе отдохнуть. Пути даст в небе отдохнуть. Нам завещал Иисус Христос любить всех ближних и врагов, и не роптать в долине слез, нести евангельскую весть кругом. И не роптать, нести евангельскую весть кругом. Придите все к Нему скорей, за правдой следуйте вперед, чтоб не остаться вне дверей. Покайтесь, люди, скоро Он придет. Чтоб не остаться, покайтесь, люди, скоро Он придет. Чтоб не остаться, покайтесь, люди, скоро Он придет.
Ой, душа моя, пред вечного Творца, во святости Его.
Так ответственно быть здесь, и волнение прямо оно льется внутри. И когда в пятницу предложили мне проповедь Слово Божие, от волнения многое хотела сказать, но оно исчезло. Поэтому поддержите меня молитвенно. Сегодня мне слово от Господа. Я хотел вместе с вами учиться и получать назидание от этого Святого Писания. Я хотел проповедовать сегодня об одной удивительной женщине, которая ее жизнь, ее хождение за Господом и почитание своего мужа привело ее большим благословением. В Библии очень много примеров о женщинах, которые можно почитать и чему-то учиться. Это есть и Руфь, и Эсфирь, и Наимин, и многие-многие. Но я хотел бы сегодня поговорить еще об одной женщине. Это Ветхий Завет, 29 глава, 16 стих. Бытие, книга Бытие. Да. У Авана же было две дочери. Имя старшей – Лия, а имя младшей – Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Ну вот, пока на этом остановимся. И моя проповедь сегодня не о Рахиле, которая была красива и приятная, и на которых в основном обращают внимание. Но моя проповедь сегодня – это о Лии. Здесь говорится, что Рахиль – это была красивая девушка, стройная, и Яков обратил на нее внимание. А о Лии говорится о ее недостатках. Здесь не говорится, что она была красива. В Слове Божьем написано, что она была слаба глазами. Это был ее физический недостаток. Сегодня многие комплексуют из-за своих физических недостатков. Это может быть полнота, это, может, какие-то другие изъяны. Вы знаете, и там не было оптики в то времена. И, может быть, тоже у нее был какой-то комплекс. Я помню, ну, в молодые годы жил в Ленинграде несколько лет. И в общежитии со мной жил хороший очень товарищ. Это, конечно, в мире было. Он из Армении был. И очень такой добрый, такой щедрый. И у него был такой недостаток. Он был очень маленьким ростом. А ему нравилась девушка, она была выше ростом. И он страдал от этого. И вы знаете, как-то исправить свою ситуацию, он приобрел 4 гантели. И когда ложился спать, привязывал 2 к ногам, 2 к рукам, перекидывал через спинку и лежал на вытяжке. И на следующее время он вставал у косяка, и я там делал метки, насколько он вырос. Ну, он ничего не вырос, конечно. Вы знаете, это был недостаток. Многие стараются как-то сегодня исправить свои недостатки в теле. Вы знаете? Но все-таки он женился на этой девушке, и она посмотрела не на его маленький рост, но она посмотрела его на большое сердце, доброту и его щедрость. И вы знаете, скажу вам, братья и сестры, христианину не надо комплексовать. Красота Иисуса, она стирает и покрывает всякий недостаток внешности. Во имя Иисуса. Всякий недостаток, 100 раз. Вы знаете, я помню старые, в древние времена, может быть, и, наверное, помните Марину Хоменко, да? Вот, как-то здесь было еще, отопления не было, на школе училась, и она вот здесь на гитаре прославляла Господа, такое присутствие, благодать была, весна была. А она где-то была, шапка-ушанка такая потертая, шубка такая старенькая, валенки большие серые, а на улице весна, сырость. Знаете, это нисколько ее не волновало, да. Благодать Божия, она стирает всякие недостатки во внешности и в одежде. Я не говорю, что не нужно смотреть за собой, не об этом разговор. Пойдемте дальше. Мы дальше помним историю такую, да, Лии, когда ее выдали замуж. Но если мы вникнем в эту ситуацию, какие переживания она имела внутри сердца. да? Весь гнев, который выливался на Вавана, это было и на голове Лии. Кто-то может осуждать ее, как она могла, она же знала все. Почему она так поступила? Вы знаете, братья и сестры, на Востоке мнение отца, оно не обсуждалось. Оно и сейчас. Мнение отца, оно не обсуждается. Она сделала то, что говорил ей отец. И вы знаете, дальше, вот это отвержение она постоянно чувствует. Если мы будем читать это Писание, она постоянно оправдывается. Она чувствует это отвержение в своем сердце, что ее отвергает, что ее не любят. Любят Рахиль, а ее не любят. Она говорит, может быть, я вот родила сына, он будет ко мне иметь отношение. Еще она обращается к Господу. Может быть, он будет любить меня. Может, я это сделал. Может быть, будет меня любить. Он знает, что он любит Рахиль, а не ее. Это длилось годами. Но я скажу, что она была сестра более духовная, чем Рахиль, красавица. Почему я это говорю? Это из Библии. Кто украл идолов у отца? Лия здесь ни при чем. Даже не указано, что они вместе украли. Написано, что украла Рахиль, спрятала их, еще обманула отца, сидела на верблюде. Понял, да, на верблюде? Понял это место? А что было бы, если бы отец нашел бы этих идолов? Написано, кого найдете, смерть тому. То же самое отвержение долгие годы было в сердце вот этой молодой женщины. Даже когда Иаков, он шел, возвращался, он разместил так навстречу Исаву, помним, да? Одних рабов, потом это, потом ту, потом Лию, а в конце уже Рахиль. Если эти погибнут, вторые будут живы. Если Лия погибнет с детьми, Рахиль, может быть, останется. Это было в ее сердце, этот дух отвержения. Сегодня многие люди переживают это отвержение в своем сердце, в мире. Многие детские дома забиты детьми, отвергнуты родителями. Родители отвергают детей. Вы знаете, и со мной, у моей дочери, одна девочка в классе учится. И она немножко так полноватая. И с ней никто не дружит. Ее постоянно обижают. И у нее состоятельные родители. И она как-то скомпенсировать это отвержение. Она постоянно всем делает подарки. Вот вам шоколадка, пожалуйста, не обижайте меня. Вот вам конфеты, давайте я вас в столовку свожу. Давайте я вас приглашу туда. И вот постоянно вот это, как бы она чем-то откупиться, чтобы любили ее, чтобы уважали ее, эту девочку. Вы понимаете, как кончаются подарки, кончается уважение. Знаете, братья и сестры, бывают и христиане переживают такие чувства. Но христиане не должны этого переживать. Если наш взор направлен на вот это состояние, то мы мешаем благодати Божией проникнуть в наше сердце и исцелить нас. Господь освободил, слава Господу, от всякого отвержения. Мы не отвергнуты, мы приняты и установлены Господом. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому нам не нужно переживать это и чувствовать это в своем сердце. Но если мы еще раз, обращаем наше внимание на какие-то ситуации по отношению к нам, и когда храним их в сердце, то мы блокируем благодати Божией исцелить нас и наполнить нас радостью. И знаете, я вспоминаю одно свидетельство одной христианки. Будучи она стала христианкой, и она путешествовала с мужем по Израилю, и она не знала отца вообще, она ехала в автобусе, глядела в окошко, и потом сильно зарыдала, заплакала. И когда успокоилась, она говорит мужу, здесь, где-то по этой земле, ходит мой папа. И потом она стала исповедовать. Папа, я прощаю тебя, как бы говоря ему, то, что ты не носил меня на руках, когда я была совсем маленькая. Я прощаю тебя, что ты не водил меня в садик. Я прощаю тебя, что ты не встречал меня со школы. Я прощаю тебя, что ты не был у меня на браке. Я люблю тебя, папа. Я благословляю тебя и отпускаю тебя с миром. И пришла свобода, которая тяготила ее многие годы. Пришло освобождение в ее сердце. Любовь Божия наполнила ее сердце благодатью. Слава Богу. И вы знаете, в заключение, вкратце, я хотел бы еще продолжить про Лию. Она получила вознаграждение. Если мы будем дальше читать Слово Божие, Бытие, 49 глава. стиха. «И заповедал он им и сказал им, я прилагаюсь к народу моему». Это Яков говорит. «Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хитиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем Ефрона Хитиянина, собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его. Там похоронили Исаака и Ревека, жену его. И там похоронил я Лию». Слава Богу! Рахиль где-то похоронена на дороге, но Лия похоронена с людьми веры, с отцами веры. И он: «Похороните меня там, рядом с Лией». Иаков что-то понял потом, изменилось его отношение к Лии. Что-то он понял в своей жизни, что она также была верна и Господу, и ему, и стояла в вере. Слава Господу! Без веры невозможно угодить Господу, ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть, и ищем Его, Он воздает. Аминь.
Когда брат Иван сегодня приводил уже место из этой главы, 17 главы книги «Деяния апостолов», где апостол Павел пришел в этот город, в Афины, проповедовать Евангелие, и, может быть, у него подошло желание там по-своему проповедовать, по-своему отреагировать на то, что люди вот так вот, столько идолопоклонства, это все развито. Но он умолился перед Богом и так дождался Господа, не дал места вот этой панике, не дал этим эмоциям, а дал место Духу Святому. И был приглашен в Ареопаг для проповеди Евангелия. То ученый совет, собрались туда люди, мужи ученые, и говори. Вот ему такое, говори, а вот здесь и пошло. И он и там речь начал, не с того, что их клеймить и так далее, вы такие умные, идолопоклонники, до чего докатились в своей научности, вы что, совсем обнаглели? Нет. Он говорит им об Иисусе Христе, говорит о том, что Бог, устроивший времена, создавший людей и всю землю, и все, положивший предел обитанию всякому человеку, сделал для того, чтобы люди искали Бога. Не ощутят ли его своим сердцем? Ведь он недалеко от каждого из нас. Может быть, они в своей научности удалились далеко от этого понятия, а он им словом помог вернуться. Отрезвитесь, ведь вы же читаете стихотворцев, читаете эти все поэмы. Ваши же стихотворцы сказали: мы люди, его род, Божий род. Ваши стихотворцы написали. Так вот, он поставил Сына Своего, Иисуса Христа, посредством которого будет праведно судить всю вселенную. И подав нам всем этим знак, воскресил его из мертвых. Вот тут научно образованный ум возмутился. Научно образованный ум возмутился. Неплохое дело, хорошее дело наука. Но когда мешает понимать Бога, вот тут проблема. Если бы наука познавала Бога, да честно признавались во всех научных сводках, произошло открытие. Ученые, ну, допустим, медицинской там сферы, нашли открытие. Оказывается, все действия в человеческой жизни зависят от центра языкового. как язык действует, вот так вся жизнь человека и устраивается. И мы видим в этом, дальше в сводке было бы написано, видим в этом подтверждение Слова Божьего, что кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Но не тут-то было. Научный мир ничего не подпишет в таких, что будет транслироваться на все население, чтобы там было написано, и это открытие еще больше удостоверяет Слово Божье. Я такого не видел нигде. В основном так. Премия, научный совет, вот коллектив ученых, которые разработали, открыли, кому по медали, кому по должности, кому по грамоте, и все. Но люди, будьте честны, придите хотя бы вне телевидения и скажите, да все, что мне открыто, это Бог мне чуть-чуть приоткрыл из тайны своего сотворения. Я здесь ни при чем, Бог мне дал. Исаак Ньютон честнее был. Он говорил, что это Бог ему открыл. И закон всемирного тяготения, и много еще. Он вообще был священник. Слава Господу, пастором был в церкви. И Бог ему столько открывал, и мы сейчас пользуемся этими всеми вещами, этими открытиями, и понимаем, что Бог благословил этого человека. Ну вот, эти ученые люди, услышав Слово Божье, отреагировали по-разному. Одни говорят, услышавши 32 стих о воскресении мертвых, одни насмехались, другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Некоторые же мужи, приставшие к нему, к апостолу Павлу, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. Разная реакция. Одни начали смеяться, воскреснет из мертвых. Ну-ну, но это ваше дело, я даже комментировать это не хочу. Другие говорят, услышали в этом важность, но стыдновато было перед всеми сознаться. И примерно так, Павел, приди в другое время, обязательно нам еще расскажи. Ну, сейчас неуместно, у нас сейчас вообще-то назначался форум там, 22-й съезд каких-то там знаменитых ученых. И тут про воскресение не запланировано было, но так это понравилось. Приди, пожалуйста, через 2 недели, когда будет простая там текущая какая-нибудь конференция или что-то еще. И мы тебя с удовольствием послушаем. Но Бог не будет, знаете, идти на поводу людей. Сейчас надо. И я сейчас, говорит Господь, пришел. И я сейчас хочу, чтобы вы услышали мое слово. Вот Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, они услышали и уверовали. Слово Божье говорится Богом к людям, чтобы они уверовали. Потому что вера от слышания Слова Божьего. Слава Господу. Одни не поняли и стали насмехаться. Другие говорят, нам не время. А третьи поняли и сказали, точно, я верю, помоги мне Господь. В свою ученость отодвинули, свое положение, не волнуют меня медали и заслуги, Христос. Он Сын Божий, Бог богов, Царь царей, Господь господствующих. Слава Господу. И сегодня, чье сердце слышит Слово Божье, о том, что Бог готов принять, независимо от глубины падения человека. Независимо от недостатков или достатков, Бог готов принять свое царственное священство. Всякую душу, которая уверовала в Иисуса Христа, откроет ему свое сердце, раскается в своих грехах и примет эту жизнь. Но человек должен это открыто показать и сказать перед Богом. Кто хочет сегодня примириться с Господом? На этом месте, я уверен, нет насмешников над воскресением. Здесь народ пришел слушать Бога и о воскресении пришел слушать. Слава Господу! Я уверен, здесь нет, которые говорят в другой раз, приди к нам и мы послушаем. Уже народ пришел слушать. Но кто Слово Божье слышит и готов уверовать, поднимите свою руку, вы выйдите сюда, мы за вас помолимся. Кто хочет примириться с Богом через Иисуса Христа? Во всех уже эта вера есть, слава Богу. Как я рад за вас всех, слава Господу, возлюбленный. Но кто еще в борьбе находится? Кому-то, может быть, людей стыдно. Переборите, пусть Бог вам поможет, этот ложный стыд. и примиритесь с Богом. Сделайте свой выбор. Пусть Господь вас всех благословит.